Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, как радостно встретиться на Светлой Седмице, и, конечно, хочется и программы слушать, и создавать духоподъемные и укрепляющие. Я с радостью предлагаю вам в начале этой программы послушать уже полюбившиеся вам рассказы сургутского педагога Оксаны Евгеньевны Сераокой из ее недавно вышедшей книжки «О простом и сокровенном». Сегодня прозвучат очередные главы «Мама» и другие рассказы. Святитель Лука, воинный Синецкий, как мы знаем, при жизни своей лечил и тела людей скальпелем, как врач, хирург с мировым именем, и их души силой молитвы, как пастырь добрый. К помощи святителя прибегают по сей день многие и многие страждущие. О том, как и после представления святой врач продолжает исцелять людей, рассказал журналисту Ирине Ахундовой протоиерей Алексей Гомонов, настоятель Московского храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, где хранится чудотворная икона святителя Луки с частицей его мощей. «Простом и сокровенном». Так называется книга Оксаны Евгеньевны Сераокой, которую мы начали читать в эфире нашей радиостанции. И родилась она из дневниковых записей первого опыта преподавания основ православной культуры в одной из школ северного городка Сургут. К сожалению, сейчас в этой школе такой предмет уже не преподается, но Оксана Евгеньевна продолжает работать в начальной школе и как человек верующий, регент храма во имя святого Георгия Победоносца, желая поделиться своим опытом преподавания этого непростого предмета, который, собственно, и предметом-то назвать нельзя. Это образ жизни, это образ веры. Так вот, по благословению отца-настоятеля, Оксана Евгеньевна издала эту книжку и читает по нашей просьбе главы из нее.
Какой скорбной для христианского сердца бывает каждый год служба Великой Пятницы. В храме настежь открыты центральные двери. Как-то совершенно особенно выглядят эти двери сегодня. Зная каждую их царапинку и потертость, в этот день их словно не узнаешь. Да, не открыты, как часто бывает, но открыты как-то совсем иначе. Это вовсе не приглашение на архиерейскую службу, когда все в храме торжественно утихает в ожидании колокольного звона, сопровождающего появление владыки. двери храма Великую Пятницу открыты точно так же, как в доме, где находится усопший. Как-то тихо, глубоко печально, словно сами пребывают в скорбном безмолвии. В центре храма плащаница и Спаситель в цветах. Какой странный день! Какая жертва перед глазами! Жертва непостижимой любви всего странного! Для каждой матери самая сильная боль теснится в муках ее детей. Никогда не забудутся некоторые моменты детства. Помню, как в одну из самых тяжелых ночей, когда меня никак не отпускал жестокий почечный приступ, мама тихо, сдавленно рыдала. «Господи, помоги, исцели! Сделай так, чтобы болела я, но не доченька». Мамы умеют, улавливая каждый стон, понять любую нашу нужду. Заметят, что нас знобит, они потеплее нас укрывают. А если, напротив, обжигает жар, то еще до того, как мы слабым голосом попросим пить, уже подносят чашечку с водой. Когда спрашиваю об этом детей, они согласно кивают в знак того, что каждому из них знакомы такие моменты. И наш разговор о Матери Божией начинается с детских слов, сказать которые способно только любящее и благодарное сердце. Когда я смотрю на Богородицу, то вспоминаю, как не слушала свою маму, как злилась на нее. Чувствую любовь Марии и ласку мамы. Так хочется прямо сейчас прибежать домой, обнять маму и попросить у нее прощения за все. Эти детские слова поистине драгоценны. Правда же? Твои рассветы. Иду на работу. Раннее зимнее утро. Темно. Только фары машин, да в их свете спешащие по бесконечным делам зарождающегося дня прохожие. Бегут на всех парусах, даже лиц не разглядеть в этой темноте и суете, в этих капюшонах и шарфах. И я также бегу в этом потоке, только мысли мелькают. Как же темно, Господи, снова это погружение на дно зимы. Но пройдет она, и мы опять обрадуемся твоим рассветом. А пока потерпим эту темноту. Она ведь не навсегда, это ведь точно известно. И вот первый урок. Темные окна, электрический свет в классе. Мы с детьми говорим о Матери Божией. На школьной доске ее пречистый лик. Так проходит некоторое время, а за окнами начинает светать. Первые проблески света слегка касаются нашего северного небосвода. Так трепетный смычок касается струн при рождении первых звуков симфонии. Прошли еще какие-то минуты, я поднимаю глаза и просто замираю. Необычайной красоты рассвет щедро разливается по небу нежным переливом красок ли, звуков ли. Гашу свет, и класс наполняет тихая розовая заря. Дети приникают к окнам, почти не нарушая тишины, а им вслед со школьной доски смотрят материнские очи пречистой. Она здесь. Звучит «Аве Мария». Дети смотрят на Владимирский образ Божией Матери, смотрят и слушают. Слушают не только прекрасную музыку Джулио Качини, слушают и свое сердце, которое откликается нежностью на этот самый материнский на свете взгляд. «Какие у нее теплые глаза!» — восклицает Карина, когда последние звуки растаяли. Дети говорят о ней, перечисляя самые лучшие черты женщины — материнские черты. У нее ласковое сердце. Она приходит к человеку в трудный час и спасает от страха и боли. Я очень ее люблю. Она оберегает меня, молится, ходит за мной по пятам, по следам. Когда смотрю на нее, то понимаю, она здесь. А один мальчишка, взяв в руки икону Царицы Небесной, так и сказал: «Настоящая мать! Сколько же у нее милости, жалости и любви, боли и заботы о нас, недобрых, ворчливых, равнодушных, а порою просто неумытых ее детях!» Когда я смотрю на распятого Христа, я думаю о том, как же больно было Марии, — сказал Коленька. Пресвятая Богородица очень смелая, если она приняла судьбу Христа. Она добрая и всегда печальная, — говорит Вика. Она красивая, светлоока, записывает в тетрадке Камила, а затем выводит крупными буквами: «Терпела боль сына». И как же не вспомнить песнопение Великой Пятницы, состоящее, кажется, из самих слез и пропитанные насквозь материнской скорбью. «Увы мне, чадо мое! Увы мне, мой свете! Не могу спяще зреть и тя, и лютое оружие сердце мое проходит». Мы говорим с детьми о том, как именуют Богородицу люди, Царицей Небесной, Надеждой Ненадежных, всех скорбящих радостью, христиан упованием, звездой незаходимой, стеной необоримой. Иногда дети передают свои чувства в словах, которые не встретишь ни в одном словаре, ведь появились они прямо здесь, на уроке. Богородица мудрая, вселюбимая, редкая в своей красоте. Мама Бога простая, всеслышащая, строгая, хранительница всего мира. Спи, Иисусе, спи. В этой самой трогательной на свете колыбельной струится тихий свет материнства. Ты качаешь его на пречистых руках. Ты все знаешь, все терпишь, украдкой плачешь, но мужественно внимаешь слову. Ты питаешь его, ты чувствуешь, когда ему холодно, когда он хочет пить. Там, у креста, ты выстоишь до конца. Тебе не дотянуться до его лица, чтобы отереть его слезы. Тебе не омыть его чела, по которому струится бесценная кровь. Тебе не поднести ему и глотка воды, когда ты услышишь его последнюю просьбу — жажду. Но победный пасхальный тропарь, состоящий всего-то из 10 слов, 2000 лет утешает и радует всякое сердце, усмиряет всякие волны, уничтожает всякий страх и врачует всякую скорбь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Верь в душу человека. Почему эти слова Ивана Сергеевича Шмелева так захотелось поставить в начале главы об учителе? Потому, наверное, что они призваны звучать заветом для каждого учителя и каждого родителя. В явлениях жизни, случайных и незначительных, таятся порой великие содержания. Будь осторожен в оценках, верь в душу человека. Господний она сосуд. Когда спрашивают будущего педагога, почему он выбирает путь учительства, обычно слышится в ответ: «Люблю детей». Но любить детей легко, нелегко полюбить каждого ребенка. И этого, которого психологи называют гиперактивным, ведь он не может и минуты усидеть на месте. И этого, который после донецких обстрелов вскакивает во время урока и, падая на диван, выкрикивает «Хочу домой!». И потому, приходя к детям, учитель должен быть настолько наполнен, чтобы его знаний, таланта, а пуще всего сердца, хватило бы каждому. Не всем, каждому. Что и говорить, не просто бывает разглядеть в каждом ребенке его бессмертную душу. Прячется она за колючей изгородью его характера, далеко не образцового поведения, упрямства, а порой и дерзости. А еще нередко скрывается этот божественный подарок за ледяной стеной боли и одиночества. И, может быть, нет другого пути, кроме одного — прикоснуться с материнской нежностью к этому льду. А может, посадить ребенка за учительский стол и поручить ему, к примеру, на один урок стать учителем, и поблагодарить за помощь, и похвалить за старание. И тогда обступят его на перемене недавние обидчики и похлопают по плечу: «Слышь, Жека, а ты молоток!» И, может быть, как раз теперь начнет пробиваться у мальчишки сквозь колючки обид несмелый лучик оттаивающей души. А для чего вообще ребенку школа, образование? Для чего науки? Неужели только лишь для того, чтобы он стал успешным профессионалом? Неужели для пресловутой начитанности и высокого IQ? А вот учитель царского наследника Василий Андреевич Жуковский полагал, что цель воспитания идентична цели человеческой жизни. Не о том ли говорил и русский дворянин, философ Иван Александрович Ильин? Воспитание не должно сводиться к разглагольствованию. Оно должно сообщить ребенку новый способ жизни. Его основная задача не в наполнении памяти и не в образовании интеллекта, а в зажигании сердца. хранить и возделывать сад. Одной из традиций русской педагогики всегда было возвышение души ребенка. Ведь человек не может и не должен жить без высокого смысла. А обучая и воспитывая, учитель и сам на этом пути совершенствовался, обращая усилия к своему внутреннему саду, к душе. Учитель просто обязан постоянно возделывать этот сад. У Виктора Гюго в романе «Отверженные» есть персонаж – епископ Мириэль. Приведу лишь небольшой фрагмент, в котором автор описывает своего героя тонким штрихом. Время, которое оставалось у него от тысячи дел, он отдавал работе. Вскапывал свой сад или же читал и писал. Для этой и для другой работы у него было одно название – «Садовничать». Вы, дорогие читатели, конечно же, замечали, что и в больших книжных магазинах, и в маленьких лавках, и в киосках у автобусных остановок можно купить всевозможные пособия для цветоводов как об изысканных, так и о простых цветах. Книжицы с крошечными картинками и солидные красочные издания изобилуют полезной информацией о том, что предпочитает тот или иной цветок. Этому, к примеру, нужны холодок и тень. Этому необходимо солнце. Этот цветок поливай хоть каждый день, а тому и глоточка хватит на неделю. И это очень хорошо. Но во сто крат лучше, если мы, учителя, с таким же добрым вниманием будем наблюдать за нашими детьми, помогать трудиться над их душой, их садом. И даже не столь важно, какой урок ведет учитель. В каждом предмете можно найти такой ключ, который откроет ученику и красоту мира, и его премудрое устройство, и свой собственный внутренний космос. И никакие, даже самые высокие технологии, не в силах воспитать личность ребенка. Вот, к примеру, искреннее признание одного из самых успешных в мире предпринимателей, основателя корпорации Apple Стива Джобса. Все технологии мира я, не задумываясь, отдал бы за одну только встречу с Сократом. Нет, не нужна детям просто информация. Не нужна безжизненная осведомленность. Нужна радость, нужно удивление, нужна тайна, без которой немыслимо ни одно детство. И учителю над этим придется серьезно трудиться. Никогда ребенок не полюбит предмет, если вести его станет равнодушный человек. Моя коллега, вспоминая о своих школьных предпочтениях и пробелах, сказала мне: «Я не люблю и не понимаю историю. Но не встретился мне учитель». А я подумала, как это важно – встретить учителя. И не только истории или еще какого-либо предмета. Как важно встретить учителя. Ведь если человек не встретил настоящего учителя на жизненной дороге, пусть одного единственного, значит, что-то важное – не случилось в его судьбе. А помнят учителей всю жизнь. Папа говорил мне с волнением: «Если бы я встретил сейчас своих учителей, я краснел бы перед ними, как мальчишка». Он учился в школе на Кавказе, в горном селе Ведено, и часто с упоением рассказывал об уроках астрономии, которые вел учитель прямо на крыше школы. Он приглашал своих учеников на урок к 10 часам вечера, устанавливал телескоп, и южное ночное небо открывало детям свои тайны. Папа помнил о 17-летнем пионер-вожатом Салмане, который ныне профессор философии в одном из московских вузов. Это он, Салман, в благословенном апреле 61-го собрал всех ребят в актовый зал, чтобы объявить космическую весть. Физика, черчение, математика велись в школе так, что впоследствии это даже сыграло для папы главную роль при выборе будущей профессии инженера. А вот литературу он открыл для себя только в зрелости. На многие годы отодвинулась эта встреча, и во многом, увы, по вине педагога. Эверест знаний. Вспоминаю наш приезд в Сургут из жаркого Грозного. Очень рано в тот год настали холода. В конце сентября лег снег. В Грозном снег мог выпасть за всю зиму всего несколько раз, да и то зачастую мы и в снежки не успевали поиграть. Выходишь из школы к концу уроков, и обидно, как будто твоего самого веселого друга в разгар игры домой загнали. Все те же привычные грязь и морось, снега нет. Зато Сургут восполнил с лихвой этот недостаток. В один из снежно-вьюжных дней мы с сестрой, подойдя к крыльцу нашей третьей школы, остановились в растерянности. Все ступени были завалены рыхлым снегом. Сплошная снежная гора. Все ученики, бывалые северяне, проворно взяли эту высоту. Мы же с Олеськой попробовали сделать несколько попыток восхождения, но как беспомощные котята скатывались вниз. Развенел звонок. Школьный двор опустел. Тогда мы обе стали громко реветь на этом морозе перед горой неведомого нам снега. Все усложняло еще и наше острое чувство ответственности, всегда отличные оценки за поведение и ни одного опоздания в биографии. Поняв, что никто к нам на помощь спешить не собирается, мы встали на четвереньки и, утирая слезы мокрыми варежками, стали карабкаться наверх. Это восхождение на Эверест знаний запомнилось навсегда. Несмотря на трудности первого времени, я очень полюбила свою третью школу. В первую очередь меня примирило с ней то, что она носила родное и любимое для меня имя Юрия Алексеевича Гагарина. 12 апреля был у нас не учебный день, а общешкольный праздник со стихами, песнями и радостью о том, что есть у нас он, Гагарин. Он до сей поры остается для меня не кумиром, конечно, но образцом. С детства его имя стояло для меня в одном ряду с папой. Это был символ защищенности, порядочности и внутренней красоты. Его улыбка успокаивала мои душевные волнения, как улыбка мамы. То есть это был человек абсолютно мне родной и близкий. И в то же время была и есть в нем для меня какая-то удивительная загадка, тайна, такая же, как само звездное небо. Я почему-то никогда не считала его погибшим, даже когда слушала драматичный рассказ мамы о его последнем полете. Из любви к Гагарину росло желание стать космонавтом. Но начавшаяся в 6 классе физика навсегда разбила мою мечту. Я поняла, что мне никогда не разобраться в этих странных буквах, цифрах и знаках. Формулы и определения заучивала наизусть, как стихи Пушкина. Но если случалась лабораторная работа, это неизменно была двойка. Химия же и вовсе была для меня даже не иностранным, каким-то инопланетным языком. Осложнялись мои с ней отношения тем, что тут все строилось на практике. Наизусть, если и можно было что-то выучить, то только до определенного предела, примерно до слова «валентность». А дальше нужно уже понимать. А уровень моего понимания сохранил старый листок с лабораторкой. Мои старания и страдания были, наконец, по достоинству оценены. 3 с плюсом «молодец» написано красной пастой под моей работой. Одним зимним днем учительница вызвала меня к доске провести опыт. Надо сказать, что это был первый и последний химический опыт в моей жизни. Я долго пыталась поджечь спиртовку под хохот всего класса. Оказалось, она просто была прикрыта прозрачной крышечкой, которую я не заметила. Но лучше бы я так и не подожгла этот жгут. Маленьким, почти игрушечным половничком я зачерпнула рыжий порошок из какой-то склянки, поднесла его к огню и стала ждать. Не успела я даже мысленно произнести «Крекс, фекс, текс», как из этого крохотного половника, который в детстве мечтала бы иметь среди своих игрушек, повалил желтый серный дым. Слезы брызнули из глаз, в носу защипало, перехватило горло, и я ужасно закашлялась. Классу, поначалу покатившемуся со смеху, тоже досталось хлебнуть едкого дыма. Скорее открыли окна, несмотря на мороз, потихоньку все прокашлялись и успокоились. Дебют был провален. И с тех пор тройки по химии появлялись в журнале сами собой, и это было огромной милостью со стороны понимающей Валентины Дмитриевны. Неожиданной параллелью с точными науками выступила музыка, которая занималась 5 лет и о которой думала все, что угодно, только не то, что гармонию и правда можно поверить алгеброй, как заметил Пушкин. В годы учебы в музучилище именно этот предмет с таким приятным названием «гармония» позволил мне сделать открытие, что музыка иногда тоже надевает профессорский колпак с кисточкой, и даже Себастьян Бах на портрете, висящем в классе, где шли занятия по гармонии, казался мне Декартом или Ньютоном. Сохранилась одна моя училищная шпаргалка, где записаны функции аккордов. Я показала ее нашему Саше и спросила: «Как ты думаешь, сынок, что это?» Он всматривался в старый листок, исписанный миниатюрными буквами и цифрами, а потом неуверенно спросил: «Физика, что ли?» «Лариса Васильевна». Когда пришла пора Саше идти в школу, я принесла его документы секретарю и попросила записать его в класс к Ларисе Васильевне. Нет, я не знала эту учительницу, я не представляла себе ни ее облика, ни даже возраста. Просто в то лето перед первым классом Саши ходила по микрорайону, где располагалась школа, и расспрашивала младших школьников, которые гуляли на детских площадках, какого учителя в их школе они любят больше всех. И все дети называли Ларису Васильевну. Я полностью доверилась детскому чутью и записала Сашу в ее класс. И утвердилась еще раз в той истине, что нужно искать для ребенка не школу, а учителя. Мы даже помним из истории, что македонский царь Филипп II упросил Аристотеля стать учителем для его сына Александра и в благодарность за это обещал восстановить разрушенные в войне Сиракузы, родной город философа. Каждый помнит свою первую учительницу, понимающую, неприступную или ласковую, энергичную, с длинной косой или с красивой стрижкой, в строгом платье и в модных очках. С волнением мы с Сашей ждали этой встречи. Лариса Васильевна стояла посреди пестрого моря бантов и цветов, красивая, с глубоким грустным взглядом, с мудрой улыбкой, с какой-то внутренней тишиной. И понеслись дни. Захожу на переменки в просторный класс, а она, отложив кучу нескончаемых бумаг, танцует вместе с ребятами под детскую песенку. Кто-то рядом крутит обруч, кто-то прыгает на скакалке, кто-то громко считает до ста и обратно. «Лариса Васильевна, вы не устали от этого шума?» – спрашиваю ее. «Видите ли, дети придут домой, а там уставшие родители просят не шуметь, соседи не выдерживают топанья по потолку, да и за уроки приниматься пора. Пусть хоть тут побегают», – отвечает с улыбкой. Слушать и понимать каждого из этих 30 непосед – редкая способность, достойная дирижера, который слышит и весь оркестр, и каждый инструмент в отдельности, его тембр, его неповторимую мелодию, даже его паузы. То, что называется в педагогических разработках индивидуальным подходом, я увидела в этом классе в реальности. Всем известно, что учитель не будет просто наблюдать за петушиными боями, которые обыкновенно устраивают мальчишки во все времена. Лариса Васильевна тоже быстро гасила подобные яростные вспышки. Но однажды, когда я пришла после уроков за Сашей, она сказала мне заговорщически: «Я сегодня видела, как Сашка дрался. Наконец-то! Пусть учится давать сдачи». Она наблюдала за ситуацией, не давая ей, тем не менее, выйти из деревух. Или вот. Лариса Васильевна дает ребятам задание найти и выучить стихи об осени. «А ты можешь сочинить, если будет вдохновение», говорит одному из учеников, зная его способности. И ее слова уже залог этого вдохновения. Ребенок обязательно откликнется. Как-то я спросила детей, какая она, их Лариса Васильевна, как бы они ее описали? Они сказали просто: «Она такая же, как все, только лучше». Да, только лучше. Так и пролетело время начальной школы. Представлялось, как через годы повзрослевшие ученики Ларисы Васильевны каждое 1 сентября будут пробираться к своей учительнице сквозь море бантиков и цветов, чтобы вручить ей свой букет. Не пришлось. Ею не стало через год после нашего выпуска. Узнав о своем смертельном недуге, она, будучи человеком умным и мужественным, собралась силами и стала спокойной и без паники готовиться к главной встрече в жизни – встрече со Христом. Последнее сообщение от нее я получила на Пасху. Она ушла на светлой неделе, причастившись, под ликование пасхального трезвона. Это всемирная радость, и только она отирала слезы учеников, присевших, как осиротевшие птенцы, на низком заборчике под окнами родного класса в тот прощальный день. И навсегда в памяти ее стихи, которые накануне последнего звонка она прочла любимым ученикам, еще даже не подозревая о своей болезни.
За эти годы мы взрослели вместе. Как быстро минули они. Мои любимые девчонки, мальчишки милые мои. Теперь, когда до расставания остались считанные дни, хочу сказать вам на прощание, как быстротечны жизни дни. Спасибо, что в судьбе моей вы были, милые мои.
Вы слушали очередную главу из книги педагога Оксаны Сераукой «О простом и сокровенном». Продолжение следует.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Святитель Лука, воинный Синецкий, как мы знаем, при жизни своей лечил и тела людей скальпелем, как врач, хирург с мировым именем, и их души силой молитвы, как пастырь добрый. К помощи святителя прибегают по сей день многие и многие страждущие. О том, как и после представления святой врач продолжает исцелять людей, рассказал журналисту Ирине Ахундовой протоиерей Алексей Гомонов, настоятель Московского храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, где хранится чудотворная икона святителя Луки с частицей его мощей.
Отец Алексей, ваш храм знаменит не только большой работой с молодежью, действующим клубом Петра и Февронии, праздниками в честь этих святых, икон у вас Петра и Февронии с частицей мощей. Конечно, икона Богородицы, Страстная, Успение Божией Матери, много святынь. Но вот одно из самых, наверное, почитаемых, судя по дарам, это икона святителя Луки Крымского с частицей его мощей. Именно она привела меня в ваш храм 9 мая 2013 года. И я стараюсь ходить на молебны еженедельные этому святому, которые проходят по пятницам. Но так как не все знают об этой иконе, об этих молебнах, очень прошу вас рассказать, как у вас появилась частица мощей, история написания именно этой иконы. Как она у вас в храме появилась более 20 лет тому назад?
История такова. Обходя палаты проктологической больницы на Страстном бульваре, сейчас там Дума, раньше была больница, за которой мы ухаживали, служили молебны, крестили, венчали даже, соборили, все прочее делали. И вот, проходя мимо одного больного, спрашивая о здоровье, вдруг увидели, что он наполнен какой-то радостью. Имя его, по-моему, было Александр. Он говорит: батюшка, у меня положительные результаты тяжелой болезни на прямой кишке. Часто онкология садится. Меня выписывают скоро. Я хотел бы вам сделать подарок, я иконописец. Какую икону вам написать? Я говорю: напиши, Саша, икону святителя Луки. Так договорились. Потом прошло какое-то время, он эту икону написал, принес. Я смотрю, что-то не очень похож на Луку, больше похож на Вольтера, простите меня. Хотел попросить его переписать, я даже нашел его фотографию, где он такой широким лицом, фас, в очках, смотрит так серьезно, прямо в душу. Говорю: можешь написать такую? Он говорит: могу написать, но у нас у иконописцев есть такое правило, что мы на одну и ту же доску дважды не пишем. Как-то надо будет решить судьбу. Это первого варианта, который вам не нравится. Как-то так сошлось, что, любя Луку и имея его образ, который мне не очень нравился, вдруг мне передает мощи благочинный Бахчисарайского района отец Сергий Митрофорный. Говорит: вот, отец Алексей, молись. Я знаю, что ты ухаживаешь за больницей и все такое прочее. И вот эти мощи, которые я привез, я прикрепил к этой иконе. Ну, не похож, ну, напишут новую икону, не похож. И сразу начались исцеления. Исцеления начались даже от тряпочки, в которой была завернута коробочка с мощами, которую я вез. Ну, такая тряпица такая, ни виду, ни цвета, ничего. Ее накладывали на одержимых бесами, и они замолкали тут же от этой тряпочки, наброшенной на них. Но начались отсюда исцеления. Стали уточнять вместе с Александром иконописцем, какой размер, на какой доске снова написать. Он говорит, вы решили все-таки, что делать с этим образом? Я говорю, ну, как-то жалко снимать мощи с доски, прикреплять на новые, которые вы собираетесь написать. Я говорю, я подумаю. И вот думаю до сих пор, и уже не думаю, потому что море чудес, море. Прозорливые греки, чуткие сердцем, как они тогда узнали святости, еще не прославленные у нас Луки Крымского, столько даров, великих даров, частицу животворящего креста, и раку отлили ему Луке. Вот, нет, этот первый год икон был прославлен, но у нас еще не явлен. Не было еще икон, то есть молились фотографиями. Теперь я понял, почему его называют русским Пантелеимоном. Море чудес, как по обращению к великомученику целителю Пантелеимону. Чудеса запредельные. Чудеса, не укладывающиеся в голове, чудеса разного рода. Не только исцеление от неисцельных болезней, но и помощь желающим стать медиками, учащимся медицинских институтов. В частности, моя младшая дочка Дарья, она человек не книжный, она допоздна зубрила, готовилась ко всем этим латыням и все прочее, медицинское училище потом. Медицинский институт Сеченовский, потом ординатуру труднейшую по неврологии. А потом, рожая детей, между родами и нашими, поступила еще одну медицинскую академию Санкт-Петербургской. Остеопатии закончила, и везде она, оказывается, молилась Луке. И он ей помогал, не книжному человеку, где очень много на памяти должно быть запоминания всякого, помогал ей Лука. Правда, она трудилась, до глубокой ночи учила, а потом гремела костями, как я говорю. Это она клала поклоны, бух коленями, бух в пол. И шла и сдавала, и все было хорошо. Если бы не подкреплялись документально исцеления у больных до и после Луки, то можно было подумать, что мы что-то возомнили себе, и действительно как-то вот... Вот этот настрой человека на исцеление может ускорить исцеление. Но здесь такие вещи, которые просто вот воображением не исправишь. Допустим, ребенок, 13-летняя девочка, около 13 лет, она пришла как беременная, худенькая, но так откидываясь назад, очень заметно, может, и впереди у нее был огромный живот, опухоль 10-килограммовая. Внутри. Предстояло ее вырезать. Они пришли на наш молебен еженедельный по пятницам. Ну, потом я ее отозвал, поисповедал и еще раз подозвал сюда к Луке, помазал ей маслицем и отпустил. Долго они не давали никакого знака, жива она ли, не жива. И вдруг приходит месяца через 3, через 4, может быть, даже больше, букет цветов, незнакомая сияющая девушка, красивая. Вот, а это была вот эта, тогда болезнь ее все исказила, здесь преобразилась. Не понадобилась операция. Сделали диагностическое перед операцией отверстие, заглянули это вовнутрь, что там делается, и решил диагност подцепить крючочком, что он там вил какую-то петельку. Потянул за петельку и всю опухоль 10-килограммовую вытащил через диагностическое отверстие. Вот лентой такой. Лентка он ее вытащил. И девочка исцеленная, и прошло время, они ждали, когда вот подтвердится вот эта исцеленность. Ну и очень благодарили. А я-то здесь при чем? Это Лука. Больная онкологией, последняя стадия рака. Ольга Костин, главный редактор журнала по искусствоведению при Третьяковской галерее. Ее в последней стадии рака внесли к старцу, в келью, отцу Власию Боровскому. И он вдруг ей сказал, молись каждый день Луке. каждый день. Еще Пантелеймону, еще Всецарице, еще Нектарию Егинскому, Пентакольскому Мироточеву. Она каждый день молилась, но больше всего молилась Луке. Ей делали химию параллельно. Мы, когда молимся Луке, ничего не отменяем. Я не беру на себя дерзость такую спорить с медиками. Знаю, что благодать просто увеличивает эффективность лекарственных препаратов всяких. И вот после 16-й химии, объявлено было 20 химий, остановились метастазы у Ольги. Потом нашла на нее новая напасть. Оказывается, метастазы успели, как улитка, изъесть ее во многих местах, разрушить фактически позвоночник. И она, не прекращая молиться, и чаще всего Луке, но каждый день по 4 акафиста читала, но больше всего любила Луку, так признавалась. И нашла хирурга из Одессы, это было до еще путча, который согласился ей 50 на 50 сделать вторую или третью операцию в мире по трансплантации, множественной трансплантации позвоночника. Фактически он собрал из 10 накладок всяких там металлических или пластиковых, не помню. Она уходила на операцию, ее увозили, вкладывали лежащую на носилках в карету скорой помощи. Я стоял рядом, благословлял ее на дорожку. Она с книжкой в руках так и въехала в карету скорой помощи и так уехала. И врач ей сделал операцию, и удивлялся опытный хирург, что операция, которая обещала длиться 9 часов, прошла очень быстро, как он говорит, за 5 часов. Он говорит, фактически мне не требовалось долго ждать, чтобы подавали мне там тампон, скальпель, там еще что-то такое, зажим какой-нибудь. И предметы как бы сами прыгали в руки. То есть такое ощущение, что Лука стоял рядом, помогал. И вот она встала, и было такое явление из мертвых. На работу она пришла на костылях, а там уже делили портфели. Может, считали, что все, она с четвертой степени не встанет. Соединили ей позвоночник, потом она ходила с палочкой уже из дома к нам сюда. Напала новая напасть на нее, и она вся покрылась герпесом. Ну, кто испытал хоть малое высыпание, тот знает, каково, как можно представить, когда все тело покрыто герпесом. Прикосновение от одежды обжигает, любое прикосновение от постели, от всего, все обжигает страшно. И она опять продолжала молиться, это продолжалось уже больше года. И нашла какое средство, что вот исцелилась и от герпеса. Потом продолжала работать, перешла на другой журнал, более профессиональный, толстый, не «Русское искусство», а вот как-то по-другому назывался. Там уже диссертационный материал был, и она успешно работала. Потом ушел у нее муж, известный дирижер, он умирал долго, медленно угасал. И одно время между ним, мужем в одной комнате, и между Ольгой, не имеющих родственников, ни тот, ни другой, бегала помощница по дому, молдаванка. Вот он ушел, тихо ушел, ушел ее в день рождения, Ольгин. Потом через какое-то количество лет у нее будет опухоль мозга. Она будет уже все меньше и меньше молиться. Она устанет. Она настолько поверит в сильные, всемогущие руки Божии, что она захочет к своему любимому Валерию. И умрет в день его смерти, 19 августа, в день Преображения Господня. Так и похороним мы их рядышком. И всегда прощание с такими людьми в панихидах по отпеванию превращается в пасхальную радость. Ни тени слез, печали какой-то. Вот просто как Пасха. Да, бабушка Елизавета, прости, если ты еще жива. Ну, ты очень была согбенная, у тебя была инвалидность, тяжелая инвалидность по сосудам головного мозга. Такая немощь. И она пришла вот к нам сюда на молебен святителя Луки, отстояла. А потом призналась, после молебна остается еще на исповедь ко мне. Я ее исповедовала, она говорит, батюшка, у меня сегодня день рождения, дайте мне какой-нибудь подарок, пожалуйста, простите за вот дерзость. Я сбегал в алтарь, ничего не нашел, только ленту, такую кассету, как раньше кассеты были, магнитофоны, запись акафиста под пение какого-то хора где-то в каком-то храме. Я подарил и говорю, будет туго, включай. И вот она пришла с нашего акафиста, и вдруг началась рвота сильнейшая. И как она говорит, отовсюду выходила от меня какая-то гадость. Я подумал, что чем же так отравилась, Луко? Я же была у тебя, на отца Алексея, на молебне. Она включила, ничего не ела. Ела только утром, чуть-чуть поела что-то. И так вот у нее сосудистая болезнь отвращала это ощущение голода в желудке. Все. Что же я поела? Ну, немножко там багетного хлебушка, немножко там какой-то чайку, там кофейку выпила, и все. И вот она включила магнитофон, этот подарок, эту запись, и заснула. Спала больше суток. И вот все, что из нее вышло, дало ей освобождение на утро. Она встала через сутки больше. Ничего не болит. Полная ясность в голове. Она пошла к врачу, и с нее сняли инвалидность. Мы потом эту справку о том, что снимается инвалидность, и о том, что было до этого, диагноз такой серьезный, вот, это описали, приложили в наш тогда журнал «Успенский сад». Она исцелилась. Другая история связана с врачом, а врачи понимают, и поэтому иногда волнуются больше, чем не врачи. Ей должны были делать операцию на сонную артерию. Как я понимаю, сонная артерия – это такой кровопровод, трубопровод, на котором надо все делать быстро, пережимать, зажимать. Сложно на долгое время, то есть операция как бы на живом трубопроводе. Помолились Луке, чтобы делать операцию на сонной артерии. И вот в день, назначенный уже окончательного осмотра и ложиться на операцию, ей сделали обследование, то ли ЭКГ, то ли еще что-то, ЭКГ, по-моему. А потом она сидит в очереди, сказали, сейчас расшифруй, мы вас позовем дальше. Выходит медсестра, говорит, а можно ваш паспорт или удостоверение личности какое-нибудь? Зачем? Ну, врач просит. Она дала, и потом говорит, заходите, пожалуйста. Говорит, у вас совершенно разные состояния сердца. Сейчас здоровое, ничего не надо оперировать. И больное было до этого. Чем вы лечили, что принимали? Она говорит, я была у Луки на молебне, молилась, батюшка меня маслом помазала, там и все прочее. Вот, то есть врач, она кривить душой не будет. Если кто-то может там возомнить что-то там еще такое, вот что-то перепутать, то врач нет. Преподаватель, известный преподаватель медицинского института. Люди идут, и сам поток людей показывает нам то, что здесь великая сила, потому что с ведрами к сухому источнику не ходят. Обязательно идут в надежде набрать воды, воды живой. Пришел ко мне однажды отец Сергий, который передал нам мощи. Он был с владыкой Лазарем на поздравление патриарха. Какое-то событие было связано с патриархом. Пришел, говорит, отец Алексей, учти, что не только опухоли и не только болезни костей, как принято у Луки, обращаться, но еще и глаза. Слепой капитан, ослепший капитан, не знающий никаких молитв, стоял в Симферополе и держался за раку, и через 2 часа, какие он молитвы мог? Ну, никакие. Во-первых, он слепой, а во-вторых, ничего не знает, до сих пор не молился. И вдруг сказал, вижу, прозрел. Отец Алексей запомнил. Лука помогает и с глазами, то есть помогает во всем на самом деле. Но чем же характерен этот святой? Тем, что даже батюшки многие не верили в его святость, сомневались. Я знаю, что маститы не пошли на обретение мощей. Ну да, страдал, был архиереем, жестокие годы гонений. Ну да, был успешный хирург. У него ни одного летального исхода в операциях, что редкость для хирургов. Но ничего особенного он не делал. Сидел, выпускали, отмывали его, оперировал. Очень часто вызывали оперировать каких-нибудь военачальников или кремлевских вот, вельмож, вот если можно так назвать, вот эти руководители года богоборчества. Он их оперировал, потом его снова сажали, жестокие обращения, жестокие условия жизни в условиях. И в конце концов он на опухших ногах, в конце почти ничего не видящий, продолжал какое-то время служить, а служить человеку плохо видящему запрещено, он может пролить что-нибудь на престоле, не дай Бог, это величайшая святыня, всех куда-нибудь не туда попадет причастие. Вот служил и говорил пламенные речи, проповеди сохранились его голосом, записи его голоса на конспиративных дачах. Везде продолжал вот проповедовать Слово Божие. Сегодня мне Александр показал образ, строгий образ, строгого Луки. Я вспомнил сразу историю, как он после богослужения или после операции сидел, погружившись глубоко в кресло, без сил, видимо. И тут пришли к нему НКВДшники, пришли и стали, говорит, вот мы пришли, понимаете, вот, ну вот, нам надо вас провести там участок, там хотят вам задать какие-то вопросы. Что-то говорили, мялись, перед ними сидел человек такой неподвижный, как бы окаменевший, весь в молитве, с четками в руках. Ну, понимаете, ну вот, ну, будьте добры, чтобы не было осложнений, там все, как я представляю этот разговор. Тот поднимает на них глаза, вот прямо вот суровый такой взгляд, как на этой вот иконе. И они дрогнули. Перед ними сидело глыбище с глазами Христа. Глазами Христа. Что-то еще залепетали, запитали, запитали. Попятились, попятились, попятились. Вот такой он бывал иногда грозный. Сомневаются хирурги, его коллеги, в том, что он, оперируя и окопных больных, и запущенные, другими врачами запущенные, как бы ушедшему за черту возврата, исцеления болезни, опухоли, костные и все прочее, что он оперировал, подхватывал их, никому не отказывал и всегда побеждал. Но ведь надо не забывать, что он не начинал операцию, даже когда человек уже вот мог вот-вот уже умереть, на столе, ожидая операции, ему говорили, ну поспешите, пожалуйста, ну поспешите. Неужели вы как профессионал не видите, что истекает последние там минуты его жизни? Он говорит, спокойно, говорит, я молюсь, я не получил еще ответ от Бога. А потом какой-то ему только известный знак, толчок в грудь, он начинал оперировать решительно, так уверенно. Прежде всего на месте рассечения скальпелем ставил крест, либо зеленкой, либо йодом, и всегда успешно побеждал. Так что вот он честно исполнял в труднейшие годы, которые осложнялись его вот лагерным бытом, издевательствами, чуть ли не замерзал от холода, от голода, в труднейших условиях был верен своему долгу перед Богом, как архиерей в годы гонения, никогда не снимал рясы, никогда не снимал панаги из груди, и не изменял своему долгу хирурга, даже если видел, что оперирует вчера подписавший приговор на его заключение, поверивший кляузе. Перед ним был просто страждущий больной, и он побеждал. Так что исполнение долга любого, каждого в своем звании, в своем возрасте, на своем месте, оценится Господом настолько высоко, как оценивается вот по мироточению, по чудесам Луки, допустим, подвиг великомученика Пантелеимона Целитель, который стоял перед палачами, видел орудие пытки, орудие умерщвления. Так что вот исполнение своего долга в любых условиях любым из нас равносильно порой мученичеству, добровольному мученичеству. Великим постом мы молимся Луки раз в две недели, одну пятницу вечером, как положено ему, молебен, но без акафиста, с каноном. А в другой вечер соборование в храме. Потом снова Лука, потом снова собор, и Лука, собор, так перемежается. А так, если на пятницу не выпадает всеношная большого праздника, следующий день, суббота, мы молимся о Луке, стараемся не пропускать. Страх перед богоборцами, конечно, мог коснуться его и касался. Но когда человек уходит в молитву к Богу, верность которому ты доказал в труднейших испытаниях, жизненных условиях, обстоятельствах, что может быть труднее тотального, такого беспощадного гонения Христа, носителей веры. Обращение к Богу молитвенное, оно заслоняет все остальное. Только остается любовь к Господу, все остальное уже не страшно. Оно как бы не существует. Так что образ тот, который мне вначале не понравился. Но, как мне объяснили иконописцы, главное – это не фотографическое сходство. У нас ведь есть сколько разновидных образов Божией Матери. Она же одна. Пусть она и Казанская, пусть она и Тихвинская, пусть она и Владимирская, но это одна Божья Матерь. И тем не менее, мы верим, что это тоже Божья Матерь. И поэтому все ее образы чудотворны по силе преданности Божьей Матери и веры. Так что иконописцы говорят, не обязательно фотографическое сходство, лишь было надписание иконы, кто это здесь изображен, и лишь бы были чудеса по обращению с верой, с молитвой к тому, кто изображен.
Это был протоиерей Алексей Гомонов, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы. В Путинках с ним беседовала Ирина Ахундова.